Так он пришел в 10-й павильон, где было много его собственных трофеев. Здесь он останавливался почти у каждого стенда, вспоминая и смакуя. «Вот ковер-самолет, он же падающий лист. Я выслеживал его 4 дня. Это было на Ружене, где так редко выпадают дожди, где когда-то давным-давно погиб замечательный зоолог Людвиг Порта. Ковер-самолет передвигается очень быстро и имеет очень тонкий слух. За ним нельзя охотиться на машине, его надо выслеживать днем и ночью, отыскивая слабые маслянистые следы в листве деревьев. Я его выследил, и с тех пор больше никто его не может выследить. И самолюбивый Салье не раз говаривал, что это была случайная удача». Охотник с гордостью потрогал буквы, врезанные в пояснительную табличку. «Добыт и препарирован охотником П. Гнедых». Я выстрелил в него 4 раза и ни разу не промахнулся. Но он был еще жив, когда валился на землю, ломая ветки деревьев зелеными стволами. Это было, когда и я еще стрелял. А вот безглазое чудовище из тяжеловодных болот Владиславы. Безглазое и бесформенное. Никто толком не знал, какую придать ему форму, когда набивали чучело, и в конце концов набили по самой удачной фотографии. Я гнал его через болото к берегу, где были открыты несколько ловушек, и он провалился в одну и долго ревел там, ворочаясь в черной жиже, и потребовалось 2 ведра бета-новокаина, чтобы усыпить его. Это было совсем недавно, лет 10 назад, и я уже тогда не стрелял. Это приятное свидание. Чем дальше продвигался охотник по галерее 10-го павильона, тем медленнее становились его шаги, потому что ему не хотелось идти дальше, потому что он не мог не идти дальше, потому что приближалось главное свидание. И с каждым шагом он все сильнее ощущал знакомое, тоскливое беспокойство. А из стеклянного ящика уже следили за ним круглые белые глаза. Как всегда, он подошел к этому небольшому стенду, опустив голову, и прежде всего прочитал на пояснительной табличке надпись, которую давно выучил наизусть. «Животный мир планеты Крукса, система звезды ЕН-92, углеродный цикл, тип монохордовые, класс, отряд, род, вид, четверорук, трехпалый. Добыт охотником П. Гнедых, препарирован доктором А. Костылиным». Потом он поднял глаза. Под стеклянным колпаком на наклонной полированной доске лежала голова, сильно сплющенная по вертикали, голая и черная, с плоской овальной лицевой частью. Кожа на лицевой части была гладкая, как на барабане. Не было ни рта, ни лба, ни носовых отверстий. Были только глаза. Круглые, белые, с маленькими черными зрачками и необычайно широко расставленные. Правый глаз был слегка попорчен, и это придавало мертвому взгляду странное выражение. Лин, превосходный таксидермист, точно такое же выражение было у четверорука, когда охотник впервые наклонился над ним в тумане. Давно это было. Это было 17 лет назад. «Зачем это случилось?» — подумал охотник. «Ведь я не собирался там охотиться. Круг сообщал, что там нет жизни, только бактерии да сухопутные рачки. И все-таки, когда Сандерс попросил меня осмотреть окрестности, я взял карабин». Над каменными осыпами висел туман. Поднималось маленькое красное солнце, красный карлик ЕН-92. И туман казался красноватым. Под мягкими гусеницами вездехода шуршали камни, из тумана одна за другой выплывали темные невысокие скалы. Потом что-то зашевелилось на гребне одной из скал, и охотник остановил машину. На таком расстоянии рассмотреть животное было трудно, к тому же мешали туман и сумеречное освещение. Но у охотника был опытный глаз. Конечно, по гребню скалы пробиралось какое-то крупное позвоночное, и он обрадовался, что все-таки захватил с собой карабин. «Посрамим Крукса», — весело подумал он. Он поднял крышку люка, осторожно высунул ствол карабина и стал целиться. В тот момент, когда туман немного поредел и горбатый силуэт животного отчетливо обозначился на фоне красноватого неба, охотник выстрелил. И сейчас же слепящая лиловая вспышка возникла на том месте, где находилось животное. Что-то громко треснуло, и послышался длинный шипящий звук. Затем над гребнем скалы поднялись и смешались с туманом облака серого дыма. Охотник очень удивился. Он помнил, что зарядил карабин анестезирующей иглой, от которой меньше всего можно было ожидать такого взрыва. Поразмышляв несколько минут, он вылез из вездехода и отправился искать добычу. Он нашел ее там, где и ожидал, под скалой на каменной осыпи. Это действительно было четвероногое или четверорукое животное размером с крупного дога. Оно было страшно обожжено и изувечено, и охотник вновь поразился, какое ужасное действие произвела обыкновенная анестезирующая игла. Трудно было даже представить себе первоначальный вид животного. Относительно целой осталась только передняя часть головы, плоский овал, обтянутый черной гладкой кожей, и на нем белые потухшие глаза. На земле этим трофеем занялся Костылин. Через неделю он сообщил охотнику, что трофей сильно разрушен и особого интереса не представляет, разве что как доказательство существования высших форм животных в системах красных карликов, и посоветовал охотнику на будущее поаккуратнее обращаться с термитными патронами. «Можно подумать, что ты полил в него с испугу», — сказал он раздраженно, — «словно оно на тебя напало». «Но я отлично помню, что стрелял иглой», — возразил охотник. «А я отлично вижу, что ты попал ему термитной пулей в позвоночник», — ответил Лин. Охотник пожал плечами и не стал спорить. Интересно было, конечно, узнать, отчего произошел такой взрыв, но в конце концов это было не так уж и важно. «Да, тогда это казалось совсем неважным», — думал охотник. Он все стоял и смотрел на плоскую голову четверорука. Посмеялся над Хруксом, поспорил с Лином и все забыл. А потом пришло сомнение, и с сомнением горе. Хрукс организовал две крупные экспедиции. Он обшарил большие пространства на своей планете, и он не нашел там ни одного животного крупнее рачка величиной с мизинец. Зато в южном полушарии на каменном плато он обнаружил неизвестно чью посадочную площадку. Круглый участок оплавленного базальта диаметром около 20 метров. Сначала этой находкой заинтересовались, но затем выяснилось, что где-то в том районе 2 года назад приземлялся для текущего ремонта звездолет Сандерса, и о находке забыли. Забыли все, кроме охотника. Потому что к тому времени у охотника уже родилось сомнение. Как-то в киевском клубе звездолетчиков охотник услыхал историю о том, как на планете Крукса чуть не сгорел заживо борт-инженер. Он вылез из корабля с неисправным кислородным баллоном. В баллоне была течь, а атмосфера планеты Крукса насыщена легкими углеводородами, бурно реагирующими со свободным кислородом. К счастью, с парня успели сорвать пылающий баллон, и он отделался только небольшими ожогами. Охотник слушал этот рассказ, а перед его глазами стояла лиловая вспышка над черным гребнем горы. Когда на планете Крукса была обнаружена неизвестная посадочная площадка, сомнение превратилось в страшную уверенность. Охотник кинулся к Костылину. «Кого я убил?» — кричал он. «Это зверь или человек? Лин, кого я убил?» Костылин слушал его, наливаясь кровью, а потом заорал: «Сядь! Прекрати истерику, старая баба! Как ты смеешь мне это говорить? Ты думаешь, что я, Александр Костылин, не в состоянии отличить разумное существо от зверя? Но посадочная площадка! Ты сам садился на это плоскогорье с Сандерсом! Вспышка! Я пробил ему кислородный баллон! Не надо было стрелять термитными снарядами в углеводородной атмосфере! Пусть так, но ведь Крукс не нашел там больше ни одного четверорука! Я знаю, что это был чужой звездолетчик!» «Баба!» — орал Лин. «Истеричка! Да на планете Крукса, может быть, еще 100 лет не найдут ни одного четверорука! Огромная планета, изрытая пещерами, как голландский сыр! Тебе просто повезло, дурак! А ты не сумел воспользоваться и привез мне обугленные кости вместо животного!» Охотник стиснул руки так, что затрещали пальцы. «Нет, Лин, я привез тебе не животное», — пробормотал он. «Я привез тебе все-таки чужого звездолетчика». «Как много слов ты потратил, старина Лин. Сколько раз ты убеждал меня, сколько раз мне казалось, что сомнение уходит навсегда, что я снова могу вздохнуть спокойно и не чувствовать себя». убийцей. Как все люди. Как детишки, которые играют в марсианские прятки. Но сомнения не убьешь хитроумной логикой. Он положил руки на ящик и прижался лицом к прозрачному пластику. «Кто ты?» — с тоской сказал он. Лин увидел его издалека, и, как всегда, ему стало невыносимо больно при виде этого смелого, веселого когда-то человека, так страшно сломленного собственной совестью. Но он притворился, что все отлично, как отличный солнечный день Кейптауна. Громко стуча каблуками, он подошел к охотнику, хлопнул его ладонью по спине и нарочито бодрым голосом воскликнул: «Свидание окончено! Я зверски хочу есть, Полли, и мы пойдем сейчас ко мне и славно пообедаем. Сегодня Марта приготовила в твою честь настоящий Оксеншванцензуппе. Пойдем, охотник, Зуппе ждет нас». «Пойдем», — тихо сказал охотник. «Я уже звонил домой. Все жаждут видеть тебя и слушать твои рассказы». Охотник покивал и медленно пошел к выходу. Лин посмотрел на его согнутую спину и повернулся к стенду. Глаза его встретились с белыми мертвыми глазами за прозрачной стенкой. «Поговорили?» — молча спросил Лин. «Да». «Ты ничего ему не сказал?» «Нет». Лин взглянул на пояснительную табличку. «Четверорук трехпалый. Добыт охотником П. Гнедых, препарирован доктором А. Костылиным». Он снова оглянулся на охотника и быстро, украдкой написал мизинцем после слова «трехпалый» — «Сапиенс». На табличке не осталось ничего, ни одного штриха, но Лин поспешно потер ее ладонью. Доктору Александру Костылину тоже было тяжело. Он-то знал наверняка. Знал с самого начала.